Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Продолжаем нашу серию научно-космических подкастопередач под названием «Теория большой бороды», в которой я, Антон Поздняков, рассказываю вам о различных новостях из мира науки и космоса. И это уже 387 недель подряд продолжается безобразие. Сегодняшняя неделя не исключение. Сегодня буду рассказывать вам о том, что происходило в мире науки и космоса за последнюю неделю. А произошло много чего. В моем инфопространстве просто взорвалась новость в хорошем смысле о том, что... Притула купил спутник для ЗСУ, будем разбираться, что купили, как это работает, зачем это нужно и так далее. Также у нас в очередной раз переобувается Blue Origin, у нас Firefly объявили запуск второй своей ракеты под названием Альфа, первая частная миссия к Венере, не хухры-мухры, ну а также MIT предлагают, как можно использовать пузырьки для борьбы с глобальным потеплением. Вот такие вот у нас новости, так что давайте к ним и переходить. Ну, главная, наверное, сегодня новость, по крайней мере, меня засыпали буквально различными запросами, и на почту мне писали, и в личку мне писали, и в Твиттере тегали, где только меня не тегали, что вот, смотрите, спутник Притула купил для ЗСУ. Как любой приличный человек, Притул объявил об этом в четверг утречком, как раз, чтобы было время все это в «Теорию большой бороды» дописать. Тут как бы отдельный респект Сергею за то, что выбрал правильный день. Ну и вообще, естественно, все это необходимо для Министерства обороны. Притул сказал, что они проконсультировались. На этом, мне кажется, вот этот вопрос точно можно закрывать. На том, а нужно, не нужно, а правильно, неправильно. Они обратились к Министерству обороны, получили такой запрос. В итоге, вот, купили, молодцы. Так что это здесь как бы не обсуждается. Куда можно было бы еще потратить деньги и так далее. Видел много обсуждений по этому поводу. Есть запрос от Министерства обороны, он выполнен. Все. Дальше тут уже никаких вопросов быть не может. Итак, давайте все-таки разберемся, что же там за спутник, что значит купили спутник и так далее, потому что тоже очень много по этому поводу видел различной информации, и стоит учитывать, что я, то, что я рассказываю сейчас, это то, что известно вот буквально спустя несколько часов после объявления из той официальной информации, в которой я порылся, потому что очень много различных, и где-то что-то кто-то увидел, перепостил, переписал, не сильно разбирался и так далее. Поэтому здесь будет немножко, наверное, ограниченная информация, но это то, что можно вот достать из официальных источников. Итак, купили доступ к спутникам компании, которая называется ICEYE. И именно так они, по крайней мере, у себя в видео так себя называют. Потому что я видел разные тоже, там и ICEYE, и в общем, но сами они себя вроде как называют ICEYE. Это компания с штаб-квартирой Финляндии, но у них есть и американский офис, так что... Ну, как и многие другие компании, они вот так себя ведут. Всего у них в созвездиях есть 21 активный спутник. На сегодняшний день 21 спутник запущен, и еще будут спутники запускаться в ближайшем будущем. Каждый из этих спутников весит примерно 85 килограмм, и, насколько я понимаю, первые спутники там немножко отличались по характеристикам, потому что первый вообще был Proof of Concept, запускался он, кстати, на индийской ракете, потом запускались и на Союзах, и на Falcon 9 летали, вот последний. Последняя партия из 5 спутников полетела в мае 2022 года на Falcon 9 в рамках Rideshare миссии. В конце июня этого года, вот совсем недавно, то есть буквально пару месяцев назад, появилась информация о том, что ICEYE будет предоставлять такие услуги, как продажа конкретного спутника. То есть речь не идет о том, что они продают спутник, который есть на Земле. Речь идет о том, что они продают доступ к спутнику, который уже находится на орбите. То есть, грубо говоря, ты можешь выкупить себе выделенный спутник, и, насколько я понимаю, об этом никто нигде официально не пишет, никто данные об этом прям подробно не разглашает, но моя спекуляция о том, что значит выкупить спутник, это значит, что конкретно этот спутник будет работать исключительно под задачи владельца, то есть будут выбираться режимы просмотра территории такие, какие нужно, в такое, как нужно время, и, соответственно, возможно, опять же, спекуляция, но эксклюзивность этих данных для владельца этого конкретного спутника, возможно, тоже подразумевается. Последнее вообще не факт, это я додумал, вот исходя из того, что же может быть во владении конкретным спутником. То есть это, грубо говоря, спутник уже находится на орбите, если хотите, вы можете его выкупить только под себя. Ну, то есть, как не знаю, выкупить зал кинотеатра, можно весь выкупить зал и делать в нем что хочешь, да, а можно, чтобы все имели к нему доступ, ну, то есть, когда компания продает просто доступ к данным обычный. Опять же, из открытых данных, которые, по крайней мере, были в интернете на сегодняшний день, я нашел информацию, что 2 из 5 спутников, запущенных, собственно, в мае, уже были выкуплены бразильскими авиационными силами. А также на сайте я у них понаходил упоминания там в брошюрах различных и так далее, в отзывах о работе с флотом США и с национальной разведкой. В общем, честно говоря, я не очень разбираюсь в этом деле, поэтому там какие ведомства за что отвечают и так далее. Ну, вот такая информация на сайте у ISI была. Что это за спутники и зачем они, собственно, нужны? Как я уже сказал, 21 штука, каждый по 85 килограмм, относительно небольшие спутники. Летают они на солнечно-синхронной орбите с наклонением в 97,7 градусов. Эта орбита соответствует высоте в 567 километров. И за сутки облетает Землю такой спутник 15 раз. Что это значит? Что такое солнечно-синхронная орбита? Что значит 15 оборотов и так далее? Что это, собственно, нам дает в плане наблюдений? Как себе это представить? Ну, как визуализировать себе солнечно-синхронную орбиту? Представьте, что вы находитесь вот в точке Лагранжа между Солнцем и Землей. То есть, грубо говоря, у вас за спиной всегда Солнце, а перед лицом всегда Земля. И вот, собственно, солнечно-синхронная орбита – это такая орбита, которая проходит, вот вы нарисовали себе колечко поперек Земли, вот разрезали Землю вот так вдоль ножичком, вот это и есть та орбита, которая является солнечно-синхронной, и под ней как бы Земля вращается. То есть, грубо говоря, каждый спутник, который находится на солнечно-синхронной орбите, определенное место, вот если мы смотрим, например, не знаю, Крымский мост, вот этот самый Крымский мост, конкретный спутник будет видеть всегда в одно и то же время. Вот у нас есть конкретный спутник, опять же, я никаких точных данных не знаю, не знаю, какой конкретно спутник был выкуплен для ЗСУ, но вот у нас есть конкретная точка на Земле, и вот ее мы видим каждые, условно, там, в 10 утра, в 12 дня, там, в 15 дня и так далее. Зависит от конкретного спутника и от конкретного места. И вот, соответственно, проходов по параллелям у нас получается 15 раз. То есть к каждому конкретному месту спутник возвращается раз в 24 часа, ну и, соответственно, вот он 15 таких слайсов по Земле себе рисует каждый день. Ну и, соответственно, каждый следующий спутник чуть-чуть смещен относительно предыдущего, то есть, условно, там одно и то же место, там первый спутник видит там в 10 утра, второй спутник видит там в 12 дня, третий в 14 и так далее. Вот что такое солнечно-синхронная орбита. И, соответственно, ну, доступ к одному конкретному спутнику означает, что, видимо, вот какое-то конкретное время будет максимально интересовать вот в этой конкретной области, плюс доступ к данным всего созвездия, которое есть в распоряжении компании ISI. Каждый спутник также умеет работать в 3 режимах. Они охватывают разные области с, соответственно, разным разрешением. Значит, есть 3 режима, которые называются Spot, Strip и Scan. Spot — это 5x5 километров квадрат с разрешением порядка 1 метра. Видел данные о том, что до 25 сантиметров разрешение, но это на сайте, по крайней мере, у них указано как slant resolution, соответственно, это расстояние минимальное между объектами, чтобы они могли быть отличимы друг от друга. Ну, то есть, если у нас есть, не знаю, 2 машины, 2 человека или еще что-нибудь, вот между ними должно быть минимум расстояние в 25 сантиметров, чтобы их видеть как 2 раздельных объекта на этом самом изображении. Плюс это самое разрешение, оно только в одной плоскости, ну, потому что спутник как бы летит, он в одном, то есть в ширину он получается разрешение видит чуть лучше, а в высоту, ну, если мы смотрим на карту, да, квадратик, у него чуть хуже. В общем, что тут надо запомнить, что в самом точном режиме, вот в самом приближенном 5x5 квадрате, можно видеть объекты с разрешением до 1 метра, что очень даже неплохо. Strip — это 30 на 50 километров полосочка с максимальным разрешением около 3 метров, и Scan — это квадрат большой, 100 на 100 километров, с разрешением порядка 15 метров. И насколько вот я понимаю, владение конкретным спутником означает то, что выбор вот этих самых режимов будет за владельцем. То есть не то, что компания сама решает, какой там, какой участок Земли они в каком режиме будут просматривать в конкретный облет конкретной орбиты, а это будет задавать владелец. Плюс в данном случае оператором работы этого спутника все еще выступает компания ISI. Соответственно, спутник, по крайней мере, у них на сайте, давайте так написано, что у них было два варианта, что они могут полностью передать спутник во владение, либо они выступают оператором. То есть всю техническую задачу они выполняют сами, они получают как бы целеполагание от владельца, а потом уже выполняют работу. То есть в данном случае именно второй вариант, насколько я понимаю, был реализован фондом Сергея Притула. Ну и еще важная штука, чуть ли не самая важная на самом-то деле, это что работают конкретные спутники в радарном диапазоне, в отличие от, например, тех же Planet, с которыми мы там, в частности, тоже общались, с которыми, в частности, был выпуск «Теория большой бороды». Если не слушали, ссылочку где-нибудь, наверное, оставлю. Но, еще раз, работают спутники ISI в основном в X, C и L диапазонах. Это значит, что там длины волн от 2,5 сантиметров где-то до 15 сантиметров, то есть это более длинные волны, и что это дает? Это дает возможность смотреть через облака, не отвлекаться на облака, то есть если, например, у Planet была проблема в том, что они некоторые наблюдения у них были закрыты облаками, и, соответственно, эту часть они не видели в конкретный день, поэтому они в итоге там собирают панорамы из разных пролетов, ну, то есть вот они берут участки, которые отфотографированы без облаков, и потом из них уже делают общую панораму, то в случае ISI облака никак не влияют, разные тоже поверхности, разные материалы, такие как там снег, не снег и так далее, тоже по-разному отражают радарные данные. Ну и плюс, насколько я понимаю, в этом диапазоне можно видеть, например, интерференционные пятна от работы военных радаров, так что, возможно, и какие-то объекты важные можно таким образом тоже находить. Но тут, честно говоря, я вообще ни хрена не понимаю, как это все может использоваться в военном деле, поэтому я воспользуюсь своим же советом, здесь закрою рот и не буду дальше спекулировать в том, в чем совершенно не разбираюсь. Главное, что стоит запомнить, что работают спутники от ISI в радарном диапазоне, и это их отличает, например, от тех же спутников Planet, которые работают в основном в видимом спектре, хотя там тоже разные уже, собственно, доступны были у них длины волн. Вот такую информацию на день выхода этой новости я смог найти, это все из официальных источников, все вот эти вот орбиты, это то, что есть на сайте, то, что есть на сайте ИСА, то, что есть на сайте самих ISI, и, соответственно, та информация, которую они предоставляли публично ранее, то есть такой небольшой рекап, возможность выкупать конкретные спутники появилась относительно недавно, такую бизнес-модель начали ISI развивать. В принципе, это достаточно молодое созвездие, отличается выгодно от от своих конкурентов, собственно, тех, кто, например, работает в видимом диапазоне, то, что им не страшны облака, и при этом солнечно-синхронная орбита — это каждый спутник, одно и то же место видит в одно и то же время. Да, это время там с течением года чуть-чуть дрифтит, но то есть условно, при этом важно понимать, да, что условно там в 10 утра каждый раз пролетает спутник над головой над конкретным местом. Там это время чуть-чуть смещается, но это уже данные, которые не, в данном случае не важны. И то, что в самом своем приближенном режиме, это квадратик 5 на 5, разрешение порядка 1 метра для рассматривания объектов. Да, там, опять же, есть данные, там, что разрешение, минимальное расстояние между объектами это 50 сантиметров на 25 сантиметров, но как бы, это часто любят преувеличивать в этом контексте, просто чтобы вы понимали те данные, которые есть. Так что отличные новости, вот что космос уже не в первый раз приходит на помощь украинским войскам. У нас уже были Старлинки, которые передавали, в том числе и ЗСУ, и, в принципе, Украине. Вот теперь у нас будет спутник компании ISI. При этом, естественно, ЗСУ имеют доступ к другим данным, к другим спутникам, к другим группировкам, и к Максару, и ко всему остальному. Опять же, здесь я не знаю подробностей, поэтому я закрою рот и не буду выдумывать. Также Притула говорил, что, в частности, большую роль в данном вопросе сыграл Макс Поляков, Это, собственно, украинский бизнесмен, о котором я, кстати, ну, не очень-то много знаю. Вот. Известно, что он один из сооснователей Firefly Aerospace, и что не так давно его из этой Firefly, ну, мягко говоря, поперли, по крайней мере, опять же, у меня сложилось такое впечатление, он продал свою долю за, там, $1, и, по моим впечатлениям, опять же, спекуляция, его немножко из компании выперли, по крайней мере, вынудили официально отказаться от своей доли. Так вот, собственно, его компания Firefly Aerospace, о которой мы много раз уже говорили в подкасте, они наконец-то нам объявили дату запуска своей ракеты «Альфа», которая полетит во второй раз. Я напомню, что ранее, в 2021 году, они первый раз пытались запускаться 3 сентября. Это была их первая попытка, и, собственно, она была неудачной, потому что один из двигателей Raven, а их всего 4 на первой ступени, не включился или выключился сразу после старта, и в итоге ракета взлетела вверх, выжгла большую часть топлива, которое было доступно, и потом сработал механизм самоуничтожения ракеты, она взорвалась в воздухе, что, конечно, очень неприятно, но это позволило компании в том числе собрать все нужные данные и сделать правильные выводы, и надеемся, что компания сделала правильные выводы, потому что они успешно закончили прожиг двигателей и теперь хотят запускаться 11 сентября этого года, что уже довольно скоро. Да, безусловно, нас до этого еще ждет запуск SLS, который уже выкатили из Vehicle Assembly Building. Вот такой у нас англицизм внезапный проскочил. Так вот, 29 числа у нас, соответственно, будет SLS, но и вот Firefly 11 сентября тоже достаточно, на самом деле, важный запуск. Вообще, эта ракета, сколько она там, по-моему, 50 с лишним метров высотой, с возможностью доставки порядка тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, что довольно много по меркам небольших ракет, и она может встроиться очень даже неплохо в текущий рынок, если у них все получится. Ну, хочется пожелать, чтобы у Firefly все, собственно, получилось. Ждем 11 сентября. Другая компания, которая тоже маленькая, частная, совершает небольшие запуски, это всеми любимая Rocket Lab. И Rocket Lab объявили о том, что они запустят миссию к Венере. Собственную частную миссию к Венере, которую запустят на свои деньги. Вот этот поворот. Вот это неожиданность на самом-то деле. Потому что не так у нас много миссий к Венере, и тем более не так много частных научных миссий. Я вообще, честно говоря, за последнее время не припомню частных научных миссий, которые были вот так запускались без поддержки, по крайней мере, официальной от какого-нибудь государственного космического агентства. Это, ну, на самом деле, нифига себе такой прецедент. Что же произойдет? Что же планирует сделать Питер Бек и компания? Они хотят запустить относительно небольшой, ну, естественно, они, у них маленькая ракета, у них небольшие массовые возможности в плане доставки груза, поэтому они будут запускать небольшую нагрузку, но сделают это не куда-нибудь, а к Венере. Это будет научный зонд, который в итоге войдет в атмосферу Венеры и будет в течение 5 минут собирать данные на высотах от 48 до 60 километров. Хотя, на самом деле, наверное, правильнее будет сказать на высотах от 60 до 48 километров, ну, потому что, когда входишь в атмосферу, высоты идут в обратную сторону. Вся конструкция будет массой в 20 килограмм и 1 килограмм из этого научной нагрузки. Ожидается, что все это дело запустится на, собственно, ракете «Электрон», на вот этой самой маленькой ракете «Электрон», а доставлять все это дело будет разгонный блок «Фотон». Электрон поднимает все это дело на орбиту в 165 километров, после чего включается фотон. Фотон, с помощью него достигается вторая космическая скорость, вылетает за пределы орбиты Земли, летит к Венере, и там уже на Венере тормозит и входит в атмосферу, собирает научные данные, и вот на этом миссия заканчивается. И причем это произойдет, судя по всему, достаточно скоро. Ожидается, что произойдет это в мае 2023 года, то есть меньше, чем через год. Ну а доберется аппарат к Венере уже в октябре 2023 года. Напоминаю, что как бы интерес к Венере не так давно снова подогревался. Там и Европейское космическое агентство миссию одобрило, и НАСА сразу две миссии хотела запустить. И даже, прости господи, Роскосмос что-то хотел запустить. Ну, естественно, сейчас он от этих планов уже отказывается, и ничего никуда не полетит, никто не удивлен. Но у нас три миссии целых должны полететь к Венере, с той лишь разницей, что их прибытие ко второй планете от Солнца предполагается аж в 2030-х годах в начале. А тут у нас уже фактически через год Rocket Lab сможет запустить частную миссию, и, понятное дело, это во многом будет как раз реклама возможностей электрона и фотона, что для компании очень круто, как мне кажется, когда она себе вот такую рекламу может позволить. Ну и рынок этот все становится все накаленнее и накаленнее, поэтому рекламироваться и привлекать клиентов таким образом, ну, я всеми руками за, Питер Бек молодец, вперед Rocket Lab, надеюсь, опять же, у них тоже все получится. Blue Origin решили немножко переобуться. Помните анимацию такой ракеты, как New Glenn? Помните вообще такую ракету, как New Glenn? Это вот такая вот большая дура, которая должна была фактически быть чем-то средним между Falcon 9 и Starship, и лунные миссии запускать, и у нее должна быть огромная первая ступень, которая должна была сажаться на корабль, и все это в красивых анимациях существует, и, собственно, больше почти никак. Мы видели макет массогабаритной первой ступени, который нам показывали, там, засветили на парочке видео от Blue Origin, но как таковых подвижек не было, и запуск, который должен был, по-моему, кстати, случиться в конце прошлого года, так и не случился, переехал на конец этого года, тоже не случится, потому что двигатели BE-4 они подготовить не успевают. Собственно, дай бог, чтобы они для ULA дали двигатели, которые будут использоваться в ракете Vulcan, а на свой New Glenn как бы не хватает, там еще больше двигателей надо сделать, и это у них явно одно из бутылочных горлышек. Плюс, я напоминаю, что Blue Origin решили все-таки переделать вторую ступень, делать ее якобы более похожую на Starship, делать ее из нержавейки, а не из композита. И все вот как-то вот, ничего мы особо не слышали про New Glenn. Ну, то есть он как бы есть, его вроде как делают, но никаких новостей не приходило. Ну, собственно, ничего нового. Большинство ракетных компаний так и делают, и это SpaceX нас приучило к полной открытости, а так вообще как бы это в принципе так-то и нормально. Но мы говорили о том, что первая ступень должна была сажаться на корабль, и Blue Origin решили в свое время использовать не баржу, а огромный такой грузовой корабль, который они переделают в посадочную платформу плавучую. Она должна быть больше, чем у тех же SpaceX, и в итоге они купили корабль, назвали его Жаклин в честь, по-моему, мамы Безоса. И в итоге мама Безоса, ну, не мама, конечно, Безоса, не хочу обидеть Джеффа, он, мне кажется, по крайней мере, в данном контексте этого не заслужил, тем более его мама это не заслужила, но корабль, который назвали Жаклин, как оказалось, вот уже 19 августа, то есть, когда вы это слушаете, возможно, это уже произошло, будет доставлен в соответствующий порт для утилизации, то есть... Опять же, у нас нет никаких особых данных. Сказали Blue Origin просто, что они пересмотрели свои планы, они решили отказаться от такого большого корабля, и, собственно, это вся официальная информация. Потом, естественно, идут домыслы, что они хотят переквалифицироваться на баржи поменьше и вот так вот их значит, конвертировать. Но Жаклин, в свою очередь, была уже достаточно переделана для того, чтобы переделывать ее обратно в грузовой корабль было нерентабельно, поэтому она отправится на свалку корабля. Что показательно, эта свалка находится очень недалеко от деревеньки Бока-Чика, в которой находится Starbase, в которой собираются Starship. Но будем дальше следить за прогрессом Blue Origin, что тут сказать. Но то, что они вот так вот перебываются, на самом деле это нормально. Это, конечно, ну, можно долго злорадствовать над тем, что вот, Blue Origin, у них снова ничего не получилось, они так до сих пор до орбиты не долетели, бла-бла-бла. Ну, например, посмотрите на космический туризм. Помните, сколько смеялись над Безосом в контексте того, что его обскакал Брэнсон? Ну и сколько раз Брэнсон слетал после этого на своем Virgin Galactic в космический туризм? Ни разу. А сколько раз слетала Blue Origin? А я уже даже перестал считать. по-моему, то ли 6, то ли 7, то ли 8 раз. Ну, короче, Blue Origin стабильно летает на своем New Shepard, стабильно возит космических туристов, и, соответственно, стрижет с этого деньги, в частности, что очень даже неплохо. А то, что они и конкурентов для Starlink будут делать, как бы это нормально. Да, нормально идти по успешной стратегии других компаний. Здесь, ну, конечно, можно тыкать палочкой Безоса, что вот, все повторяешь за Маском, ко-ко-ко, но на самом деле, чисто стратегически, ну, наоборот, пусть правильные решения адаптируются и становятся стандартом в индустрии. И такие компании, как Blue Origin, как раз именно для этого и нужны. Ну и последняя новость на сегодня, это то, что MIT предлагают использовать пузырьки космические для борьбы с глобальным потеплением. Хотя правильнее будет сказать с глобальным изменением климата. Глобальное потепление все-таки не совсем корректный термин. Идея не то чтобы совсем новая, но смысл в чем? Как бы проблема парникового эффекта в том, что слишком много энергии Солнца попадает на Землю, удерживаются вот этими парниковыми газами внутри, грубо говоря, атмосферы Земли, не испускаются наружу, и это нужно как-то решать. Это приводит к изменению климата, бла-бла-бла, вот это все вы и так знаете, что происходит, да, то есть планета потихоньку нагревается. Один из способов, как это можно решить, избавиться от парниковых газов, то есть сделать так, чтобы больше тепла выходило из Земли обратно после того, как была нагрета Солнцем. А другой способ – уменьшить количество приходимого тепла от Солнца. И это тоже, на самом деле, вариант. Если мы уменьшим количество тепла, которое приходит от Солнца, на порядка 1.5%, то это должно решить все проблемы. По крайней мере, вот, ну, как бы такие нехитрые вычисления были проведены, и это компенсирует количество парниковых газов в атмосфере, и вот так вот, в общем. Как вариант решения, именно вторым способом, а именно уменьшением количества солнечного света, доходящего до нас, предлагается как раз запуск вот таких вот космических пузырей, которые, например, там в точку Лагранжа между Землей и Солнцем направляются. Они там относительно стабильно существуют. Там надуваются такие большие пузыри. Они чуть-чуть отражают свет, чуть-чуть рассеивают. В общем, материал их нужно будет еще уточнять и так далее. Но как-то разворачиваются какие-то конструкции. Они отражают солнечный свет. Меньше света попадает на Землю. Мы можем дальше пукать коровами и индустриализацию еще большую проводить. И при этом не нагревать планету. Казалось бы, ну, офигенное решение. Но у такого решения, во-первых, есть, естественно, технические моменты, потому что не так просто запустить большой пузырик и развернуть его, даже если мы относительно близко к Солнцу это все пододвигаем. Размер таких пузырьков должен быть довольно большой, там сотни километров. Да, это все может быть тонкая пленка, которая как-то там хитро разворачивается, но тем не менее, это все еще достаточно большой объект, мы таких больших объектов в космосе еще не разворачивали. Ну и также надо как-то это стабилизировать, то есть любой, не знаю, возьмите кусок фольги, разверните в точке Лагранжа, он под действием солнечного света будет прибиваться к Земле, потому что это все будет работать как большой солнечный парус. И с этим тоже надо что-то делать, но для этого, я думаю, придумают какое-нибудь решение. Видел также довольно интересную позицию по этому поводу, что а как мы вообще знаем, что это не под собой не будет никаких эффектов для климата иметь. Ну, потому что, например, одно из решений уменьшения нагревания планеты также было распыление всяких аэрозолей с микрочастичками, отражающими и рассеивающими солнечный свет в атмосфере. Ну, то есть, если мы начнем это делать в атмосфере, то как бы можем затронуть гораздо больше факторов, потому что, в принципе, климат и движение там воздушных масс — это очень сложная штука, и тут как бы, да, эффект бабочки. Нажми на маленькую штучку в одном месте, неизвестно, где это вылезет боком в следующий раз. Ну, то есть, аргумент, что, а если мы вот такие штуки развернем, и даже если мы их стабилизируем, не факт, что это не повлияет на климат в целом. И может такие вещи и не стоит делать, и такие вещи может быть безответственно делать. Но, честно говоря, такой аргумент мне вообще не нравится, потому что, ну, мы же как-то СО2 и прочие парниковые газы в атмосферу выбрасываем, и что-то как-то вот никто не говорил, что, наверное, это как-то безответственно, и может много факторов в климате затронуть. Ну, как бы мы же это делаем, значит, надо как-то все-таки пробовать и в обратную сторону проблему решать. Я, в принципе, думаю, что это в каком-то обозримом будущем может быть, по крайней мере, протестировано, и это вполне себе, мне кажется, может быть решением. Ну вот, развернем пузырьки и дальше будем загаживать воздух. Почему? Почему бы и нет? Естественно, это все не меняет того, что надо все-таки как-то думать о выбросах в атмосферу, переводить тяжелую, потенциально, в потенциальном далеком будущем, переводить тяжелую индустрию куда-нибудь на орбиту, где это никак не контактирует с атмосферой, и чтобы и выбросы сразу были в космосе, и, соответственно, тепло от этих самых индустрий тоже не влияло на подогревание планеты, а влияло только на подогревание задней тех, кто будет против. Вот так вот, собственно, вот на этой замечательной ноте я предлагаю закончить сегодняшний выпуск. Вот такие у нас пироги. Очень круто, что космическая тема приходит на помощь ЗСУ, я очень рад, но опять же, осторожнее с информацией, проверяйте то, что читаете, очень, я только за сегодня прочитал столько фигни про этот самый спутник и столько всяких домыслов и обсуждений. Я рекомендую пользоваться тем нарративом, который я сегодня, по-моему, неоднократно повторил, что если вы в чем-то не уверены и в чем-то не разбираетесь, нужно соткнуться и не говорить об этом. Попробуйте, это должно работать. Что еще важно сказать? У нас есть чатик, в который можно прийти, в котором можно пообщаться с единомышленниками. Там вот я публиковал свои, в том числе, и нейросетевые фотографии, о которых рассказывал в прошлом выпуске. Так что приходите, посмотрите. Там это все закреплено. Ну и плюсом у нас довольно сильная комьюнити уже собралось. Ссылочка на чатик есть в шоу-ноутах к аудиоверсии. На YouTube ее не будет, только к аудиоверсии. То есть надо зайти в какие-нибудь Apple подкасты, Google подкасты, найти там теорию большой бороды, зайти в описание какого-нибудь из выпусков, и там будет ссылочка на чатик, который называется «Клуб имени Карла Сагана». Это вот такой вот чатик для тех, кто слушает теорию большой бороды и хочет пообщаться с единомышленниками. Что еще? На прошлой неделе у «Природы вещей», которые поддерживали теорию большой бороды, у них как раз вышел космический выпуск. Видите, как хорошо влияет поддержка информационной теории большой бороды про нейтроны и звезды. Ссылочка тоже будет на выпуск. Пойдите, послушайте обязательно. «Природа вещей» — классный подкаст. Если у вас, опять же, есть вакуум в вашем подкастоприемнике, который по причинам войны не только сложился, «Природа вещей» — неплохой подкаст, который, возможно, вам понравится. Пойдите, послушайте. Кстати, если вы послушали «Природу вещей» и вам понравилось, не забудьте поставить им там лайков, написать им там, в, например, отзывах на Apple подкастах, чтобы пришли от «Теории большой бороды». В общем, где дотянетесь, как-нибудь сообщите. Поверьте, это очень важно для любого создателя контента, для меня в том числе, ну и для «Природы вещей» тоже будет очень приятно, если вы скажете, передадите привет от «Теории большой бороды». Ну и, в принципе, все. Огромное спасибо тем, кто поддерживает «Теорию большой бороды» на Патреоне. Я на всякий случай напоминаю, у нас все еще есть Патреон, и много из вас продолжают поддерживать «Теорию большой бороды». Спасибо вам большое. Ну, а на этом, пожалуй, буду прощаться. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.